«Без дураков» с Кириллом Вышинским.
Это «Радио Спутник». Мы продолжим. Алексей Красильников меня зовут. Приветствую наших слушателей, наших зрителей на авторской программе Кирилла Вышинского на нашей радиостанции. Кирилл Олегович, приветствую вас еще раз.
Да, добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
И нашим слушателям еще раз напомним, можно поучаствовать в опросе, который в нашем телеграм-канале происходит. Там речь идет о том, что телеканал «Дождь», СМИ-агент в Латвии лишается лицензии на телевещание и лишается, судя по всему, еще и лицензии права на вещание в YouTube. В такой соцсети, на эту страну, то есть геоблок какой-то произойдет, предлагается вам выбрать, были они слишком русофобскими для Латвии, были ли недостаточно они русофобскими для Латвии, ну или вообще удивиться, что они были в Латвии. Телеграм-канал «Радио Спутник», заходите, выбирайте, в конце, я так понимаю, программы подведем промежуточные, а то и окончательные итоги. Ну, а у нас на эти полчаса, я так понимаю, большая содержательная история, которая будет развиваться по большей части завтра. Дело в том, что это связано с Советом по правам человека, и встреча президента, которая с ней состоится. Я так понимаю, вы на ней будете присутствовать.
Да, традиционно каждый год, то ли в день 10 декабря, если это возможно в соответствии с графиком президента, то ли в преддверии 10 декабря, а я напомню, что 10 декабря отмечается День прав человека, в всем мире президент встречается со составом СПЧ. Ну, если полностью, то наш орган называется... Совет по развитию гражданского общества и правам человека при президенте Российской Федерации. Для Совета это, конечно, очень важная ответственная встреча. Президент считает ее традиционной и тоже важной, поскольку вот, ну, на моей памяти, я с 19-го года, ни разу эта встреча не сорвалась. То есть даже, так сказать, в условиях ковида она проходила в режиме видеоконференции. Скорее всего,
завтра она тоже пройдет
в режиме видеоконференции. Значит, но в 19-м году она была в очном режиме в Георгиевском зале Кремля. Значит, вот в этот раз она, скорее всего, будет опять, повторюсь, в режиме видеоконференции. Но ежегодно президент считает для себя важным разговаривать с представителями гражданского общества, вникать в проблемы, которые видятся членам Совета СПЧ, и обсуждать их. Разговор не всегда получается благостным, даже на моей памяти практически никогда не был благостным. Бывали какие-то острые темы, бывали какие-то, так сказать, дискуссионные вещи. Никогда, правда, это все не переходило, значит, на повышенные тона, но всегда это был достаточно интересный и глубокий разговор, долгий, потому что в состав Совета входит 48 человек, включая председателя Валерия Александровича Фадеева. Всегда начинается традиционно заседание Совета с его выступления. Это выступление связано с тем, что традиционно, опять же, после заседания Совета с участием президента выходит президентское поручение. То есть президент реагирует на то, что он слышит от представителей гражданского общества, от членов Совета по правам человека и по развитию гражданского общества, и дает поручение различным ведомствам, структурам на основе тех предложений, замечаний, обращений, которые звучат в ходе заседания. То есть это заседание, после которого, которое, условно говоря, не уходит в свисток, поговорили и все, после которого появляется президентское поручение, это очень серьезная вещь, где указаны конкретные исполнители, какие-то ведомства, правительство ли, значит, какие-то структуры законодательные или там структуры, имеющие право законодательной инициативы, по которым поручается президентом, значит, то ли совершить некое действие определенное, то ли разработать законопроект, значит, вот по тем предложениям, которые звучат на Совете. Ну, начинается, я уже сказал, традиционно с выступления председателя, который подводит итоги выполнению президентских поручений за истекший год. То есть, что президент поручил на основании замечаний и предложений Совета, что из этого выполнено, что нет, с какой результативностью и так далее. То есть это тоже, повторюсь, не просто, так сказать, разговор, абы поговорить с президентом, а это и подведение неких итогов, что по мнению членов Совета необходимо было сделать, и на что были направлены президентские поручения, что выполнено, что не выполнено, что еще можно сделать. И дальше происходит разговор о том, что еще можно было бы сделать, или что возникло за год, что требует внимания президента вот с точки зрения гражданского общества. Понятно, что в этом году будет очень большой массив вопросов и предложений. Я пока не знаю, так сказать, что именно, о чем будут говорить мои коллеги. Ну, там, знаю ситуативность того, что с кем-то там общаюсь, предполагаю какие-то темы. Но вот всего объема я пока еще не представляю себе. Но понятно, что будет много разговоров о специальной военной операции, о тех проблемах, которые возникли в обществе в связи с ее проведением. Конечно, будет разговор и о Донбассе, и о Новороссии, о том, что те люди, которых мы еще год тому назад считали крупнейшей заграничной диаспорой наших сограждан, а я напомню, что где-то вот к концу прошлого года порядка 700 тысяч людей на Донбассе получили к тому моменту российские паспорта. Они стали нашими согражданами, но жили за пределами Российской Федерации, и у них в связи с этим возникала масса проблем, связанных с реализацией их прав. И вот мы собирались целый год, собственно говоря, этим и занимались, наша комиссия, которую я возглавляю, комиссия, международная комиссия, или там, как это правильно называется, комиссия по международным контактам в области прав человека, значит, мы собирались заниматься проблемами наших сограждан на Донбассе. Но вот как бы все очень быстро изменилось. Во-первых, проблемы изменились. То есть если мы там собирались помогать этим людям реализовать их права, потом мы поняли, что нужно помогать в феврале уже их устраивать в качестве беженцев, заниматься их проблемами в качестве беженцев. Ну, а вот сейчас
уже они уже... полноценных граждан, проживающих на территории Российской Федерации.
Сейчас они уже живут на территории Российской Федерации. Это тоже, так сказать, снимает какие-то вопросы. С другой стороны, поднимает еще какие-то новые вопросы. То есть все меняется очень быстро. И вот... В этой связи, конечно, изменились какие-то там направления нашей работы. С другой стороны, если в прошлом году мы, например, понимали, что в дальнем зарубежье, в так называемом, нужна помощь нашим согражданам и нашим соотечественникам, чаще всего это была помощь, связанная с их уголовным преследованием, это работа и правовая поддержка наших сограждан, которые за рубежом попадали в какие-то нелегкие ситуации, и мы работали в этом направлении. Но таких наших сограждан, слава богу, было не так уж и много. Да? Значит, ну, там где-то вот в Азии кто-то попадал в нелегкую ситуацию. Была история с пандемией, когда тоже нужна была помощь. А вот уже в этом году мы столкнулись с тем, что чем практически, ну, если сталкивались, то очень мало, и как, так сказать, единичными случаями, тоже, в первую очередь, как правило, в Прибалтике, на Украине, это вот с проявлениями русофобии по отношению к нашим соотечественникам, даже не согражданам, а соотечественникам, то есть людям, которые не являются гражданами Российской Федерации, но чувствуют себя русскими. Например, мы занимались проблемами наших журналистов, соотечественники, которые работали в Прибалтике, и только за то, что они сотрудничали со спутником Эстония.
Значит, их подвергали... Это страшная история, несколько лет недавности уже, правда, но тем не менее актуальность их, не потерявшая.
Да, их подвергали фактически, так сказать, ну, психологическому...
Полицейскому преследованию.
И
да.
юридическому давлению, да, значит, их просто-напросто склоняли к тому, чтобы они разорвали договор о сотрудничестве, только лишь потому, что это спутник. И угрожали им уголовными делами по таким достаточно серьезным статьям, связанным там с госизменой и так далее. Ну, я вот так образно, не вспоминая весь юридический состав. И вот с этим мы работали. Я встречался, еще когда была возможность, мы апеллировали к каким-то европейским правозащитным организациям и так далее. Но тогда это были единичные случаи. А вот в этом году мы столкнулись просто с огромной, второй раз упоминаю этот образ, эту метафору, с огромной волной, которая захлестнула наших соотечественников, с волной русофобии, когда только за то, что вы считаете себя русским, или воспитываете своего ребенка в понимании того, что он русский, что это все наши соотечественники, эти люди за рубежом начали подвергаться серьезному давлению, эмоциональному, юридическому, там, правовому, карьерному. Я вот недавно в Ереване встречался с нашими соотечественниками, которые активно принимают участие в организации движения «Бессмертный полк». Значит, Португалия, Чехословакия, Швейцария, Испания. В общем, огромное количество людей, больше 50 человек. Значит, и все, значит, и большинство разговоров, содержание было не о том, как лучше организовать вот это шествие 9 мая, а о том, что сейчас эти люди испытывают на себе. Значит, третируют детей в школах, заставляя их, значит, говорить о том, что я русский, мне стыдно, что я русский, потому что вот, значит, Россия напала на Украину. При этом никто не вспоминает, что 8 лет Украина убивала, по сути, русскоязычных людей на Донбассе. Для них это, как бы, так сказать, вынесено за скобки. А вот все, что произошло в этом году, это
все
вот...
Все началось вот только сейчас, абсолютно точно. Да. Что было год, два, да. 10 назад. Это, никому
это
не
никто
интересно.
Никого не вспоминает. И, да, и самое главное, что и это никак, так сказать, никак не сказывается на отношении к этим детям. Да? Значит, что вот только сегодня, вот в феврале, они стали преступниками. Они, наверное, раньше были под подозрением. Вот так у нас возникает это устойчивое ощущение. Но это дети. А есть взрослые, которых, ну, вот там человек в Португалии, значит, его увольняют с работы. Значит, на вопрос, а за что вы меня увольняете? Значит, я был прошлым лучшим работником прошлого месяца, позапрошлого месяца. И да, ты вообще у нас там лучший работник года. Но ты же русский. А сейчас такая ситуация, значит, как бы вот события на Украине, мы должны тебя уволить. Говорит, слушайте, я с консультантом консультировался с юристом, вы не можете меня уволить. Да, уволить не можем.
Это
хорошо, ты прав.
История,
ты
да.
прав, но мы не продлим с тобой контракт.
Угу.
А почему не продлите? Читай пункт первый, ты русский. И это превращается в некую системную вообще-то историю. Особенно в Европе. Особенно в Европе. Вот больше всего, конечно, мы разговариваем
об этом. А что Совет по правам человека российский может сделать для таких людей? Ведь там же не будут слушать ни юридически, ни политически. Да и у человека у этого гражданства, скорее всего, ну, не скорее всего, может и не быть у человека, который вот так вот пострадает. Почему? Ну, не знаю, у него родители были из СССР.
Нет, у многих, конечно, есть гражданство, потому что они, да, у них были родители, приехали туда, получили
сами,
гражданство,
может быть, ассимилировались. Сейчас в этом году многие переезжали по разным причинам.
По разным причинам. Просто люди и раньше, ну, как-то жизнь складывается по-разному, да. Значит, люди переезжали, значит, люди получали виды на жительство, так сказать, там где-то в соответствии с нормами страны мог иметь двойное гражданство, значит, у них два гражданства. Но они чувствуют себя нашими соотечественниками. Да? Что мы можем сделать? Тоже, на первый взгляд, действительно, мы можем немного, потому что раньше мы, как правило, в таких случаях апеллировали, ну, вот к европейским правозащитным организациям. Мы указывали им, слушайте, вот вы там к нам с чем-то обращаетесь, да, но посмотрите, что происходит, да. И они вынуждены были признавать, да, значит, есть...
Либо на взаимозачете, да. Либо все-таки вспоминая, что права человека, они государственные границы не должны
Совершенно
иметь.
Верно, да. Значит, как-то они там реагировали. Плюс ко всему к этому, естественно, мы понимаем, что лучше всего в такой ситуации, особенно, так сказать, в Европейском Союзе, такие вещи все-таки решаются в правовом поле. Значит, и мы при помощи организации Международной ассоциации русскоязычных адвокатов, это люди в разных странах, которые, владеют русским языком, что всегда очень важно для правовой помощи, чтобы человек не потерялся в иностранной терминологии, тем более в правовой или в юридической, что, так сказать, как бы всегда сделать легко. Значит, так вот, мы с помощью этой ассоциации как-то находили способы, значит, оказать юридическую поддержку в каких-то случаях. Сейчас мы понимаем, что это не случай, что это там сложилась система.
Система.
Да. И, ну, по-прежнему мы, понимая, что уже не очень, так сказать, будут реагировать на нас правозащитное сообщество в Европе, потому что оно примерно как-то аффилировано вообще в общую, так сказать, такую сейчас саму систему русофобии, проникнута в том числе там духом русофобии, мы осознаем, что нужно оценить все-таки вот русофобию в правовом поле. И с этой точки зрения я завтра буду обращаться с предложением либо изменить одну из статей и дополнить одну из статей Уголовного кодекса Российской Федерации, либо внести новую статью в Уголовный кодекс Российской Федерации, которая квалифицировала бы русофобию, да, как преступление и предполагало бы, ну, то есть состав, предмет, в общем, все, так сказать, по юридической науке, и предполагало бы какую-то ответственность. Вот чтобы появилась бы статья, которая позволяла бы, значит, заводить дела, возможно, выносить приговоры, и вот как с вот этими двумя украинскими чиновницами, да, создавать новую правовую реальность, чтобы эти люди, которые осознанно разжигают русофобию на территории, ну вот в частности Европейского Союза, чтобы они понимали, что они совершают преступления. Если они сейчас, именно вот в этот конкретный момент, чувствуют себя как бы в тренде, да, в неком большом потоке русофобии, где, казалось бы, да, как есть хорошая пословица такая на Украине, типа там «гуртом и батька краще быты», да, то есть вот, типа они вот все вместе, в толпе, их не различишь, значит, и как-то, так сказать, им все это легко дастся, да, вот вместе в большой толпе и отца побьют, сильного, большого, да, то вот чтобы у них не создавалось этого ощущения безнаказанности, что если они в каком-то большом потоке, чтобы они понимали, что сейчас ситуация такая, сейчас они вот на территории Евросоюза, они вот
чувствуют. А можно здесь ремарочку небольшую? Да. Мне кажется, вот очень хорошо в то, что вы говорите, в то, что вы предлагаете, ложится относительно недавняя ситуация с вот этой культурой канцелинга, отмены. Потому что вроде как все действительно вместе, но как только есть повод, есть возможность, кого-то сдадут вот так вот, по щелчку пальцев, ну ура, сами сожрут и сдадут куда угодно. Не то, что если под это даже будет какое-то юридическое основание, о котором вы говорите.
Мы тоже не исключаем такой возможности, что когда изменится конъюнктура общая,
да? Она может даже не меняться, что-то может произойти внутри этих самых стран, внутри этого сообщества. Вот оно перекликнется, и все. Человек, который сегодня думает, что да за мной столько людей, у меня столько подписчиков в соцсетях, у меня столько лайков. Все откажутся, все сдадут и все пальцем покажут. И еще и лицензии на вещание лишат в Ютубе.
Вот, поэтому все-таки мы уповаем на то, что если появится такая возможность правовой оценки, это заставит людей задуматься. Тем более, что, как мы знаем, наказание, его главный принцип, это все-таки неотвратимость. И есть вещи, которые не связаны со временем, да, не имеют срока давности. В общем-то, в любом случае, мы понимаем, что нужно давать правовую оценку, тогда это позволит как-то, ну, по-другому себя чувствовать. И даст правовые аргументы в руки, в том числе и нашим соотечественникам. Хотя, повторюсь, иллюзии того, что это, так сказать, может в раз по щелчку остановить всю эту волну, у нас нет, конечно, и мы понимаем, что это серьезная длительная работа.
Но как бы это не означает, что фундамент для этого положить не нужно.
Да, что вообще делать этого не надо, я согласен с этим абсолютно.
В завершение, ну не в завершение, в продолжение, Кирилл Валерьевич, а вот другие вопросы, не уходят ли как-то на второй план? Потому что список поручений, ну, достаточно легко ищется на сайте президента, на сайте правительства, так, kremlin.ru, сайт президента, можно посмотреть, я вот смотрю, там ведь очень много и про экологию, и про, как это, и про ветеранов, и про пенсионеров, и про, как правильно сказать, инвалидов, лиц с ограниченными возможностями, и про детей и сирот. Очень много разного. Вот не уходит оно все на второй план?
Поскольку я уже сказал, что каждая ежегодная встреча с президентом, она начинается с такого своеобразного отчета.
Вот, да-да-да.
Председателя совета, его главы Валерия Александровича Фадеева. И вот там четко фиксируется, вот что из поручений, которые дал президент по тем темам, которые были затронуты в прошлый раз, что выполнено, что не выполнено, на какой стадии, что, возможно, так сказать, требует дополнительного внимания. То есть совет, он, я хочу подчеркнуть, что работа в совете – это работа на общественных началах, то есть члены совета не получают за это никакой заработной платы, это не постоянная работа. Значит, и тем не менее, в течение года члены совета поддерживают, ну, скажем так, активный, ну, входят в активный диалог и стараются поддерживать активную связь с теми органами законодательной или исполнительной власти, которые включены вот в этот пул поручений. Да? Потому что контроль за выполнением поручений – это всегда тоже очень важная история. И особенно в таком большом механизме, как государство, и особенно в таком большом государственном механизме, как Россия, это тоже очень важно, чтобы это не ушло в песок, там, значит, где-то, так сказать, не затерялось в бюрократических коридорах, не было как-то, так сказать, там, спущено на тормозах. Поэтому и ежегодная встреча Потому что подводится какой-то итог и нарабатывается некий новый такой массив поручений или массив информации для возможных поручений президента.
Ну, так если посмотреть, ответственные это администрация президента и правительство, Роскомнадзор, Генпрокуратура, есть и Московской мэрии поручения относительно одного объекта культурного наследия. А при этом тоже хотел такой момент уточнить, то, что сам состав совета меняется.
Да.
Это объективный процесс, он идет достаточно давно. А вот как с этим тоже здесь?
Значит,
как
это происходит? Это действительно объективный процесс. Вот за последние, вот на моей памяти, за последние три года, вот с 19 по 22 год, было три ротации. Значит, последняя ротация была самой масштабной. Последняя, это вот буквально...
В ноябре, в середине.
Да, буквально еще месяц не прошел. Это связано с разными причинами, но в первую очередь они носят объективный характер. Ну вот последняя ротация, в ней было ротировано 10 членов, если мне память не изменяет, Совета по правам человека. Там были, к сожалению, и печальные причины, потому что трое наших коллег за прошедший год умерли. И поэтому, естественно, это была в том числе естественная ротация, к сожалению, потому что от нас ушли очень хорошие, ну, искренние правозащитники. Вот, например, в моей комиссии работал Андрей Бабушкин, прекрасный человек, светлая память. С одной стороны, вот есть такие печальные причины. С другой стороны, были люди, которые просто в этом году отказались принимать участие в работе совета. Заявили о том, что вот после 24 февраля, ну вот, не считают себя, для себя возможным принимать участие в работе совета. Были такие люди. Были люди, которые сначала сделали такое заявление о том, что они не считают для себя возможным. Кто-то даже уехал из страны, потом через какое-то время вернулся и сделал заявление, что я отзываю свое заявление о том, что я выхожу из совета и в совете остаюсь. Значит, такие люди тоже были, но понятно, что и они попали в ротацию, потому что, ну, раз вы принимаете решение, что вы, так сказать, не готовы, значит, не готовы. Да? Вот. Ну, собственно говоря, вот это такая совокупность причин, а на самом деле, как правило, стандартная ротация, ну, как опять стандартно, нет такого понятия, ну, привычная ротация — это 3-4 человека, и на 40 с лишним человек это, как правило, значит, достаточно, ну, есть просто, как бы сказать, какие-то естественные причины. Кто-то там уже очень долго работает в совете. Но в совете нужна там, условно говоря, новая свежая кровь. Значит, кто-то, так сказать, просто уже перестал особенно, так сказать, принимать участие в работе. То есть причин много. Ну, повторюсь, вот эта последняя ротация ноябрьская была масштабная в силу того, что, ну, и год был, конечно, совершенно неординарный.
Это правда, неординарному году и решение тоже неординарное. Совсем уже в завершении, у нас пара минуточек, даже полторы минутки остается. Давайте обратимся как раз к результатам. 60%, то есть сколько, 3 из 5 человека, которые приняли участие, считают, что СМИ на агент «Дождь» был недостаточно русофобским для Латвии. Ну, достаточно ожидаемо. Хотя можно было предположить побольше. Есть 32%, то есть каждый третий удивился, что они были в Латвии. Вот это, кстати, тоже насколько показывает на значимость вот этого СМИ для, ну, для людей в целом за пределами своего нишевого сегмента. Потому что у любого блогера, у любого СМИ никуда не денется его аудитория. Она с ним будет прекрасно переходить. И на латвийском, я думаю, тоже их слушали бы. Вот те, кто уже с ними. 10%, 9%. Каждый 11-й говорит, что вот они слишком русофобскими были для Латвии. То есть да, даже для Латвии слишком. Вот так.
Ну, кто-то, так сказать, читал, действительно, может быть, слишком, ну, в силу своих представлений о том, что такое... И, может быть, о своих представлениях о Латвии.
Да,
таких
тоже
очень,
правда, абсолютно
очень
точно.
Может быть, оптимистичных и розовых представлений, да? Ну, и да, действительно, слушайте, ну, как ни крути, а «Дождь» проработал, по-моему, здесь, на территории Российской Федерации, больше 10 лет, порядка 12.
Как телеканал, да, это да. Важно, как, да. То есть вот с вещанием, со всеми делами.
Да. Да, и он, так сказать, был, ну, таким светочем либеральной телевизионной мысли.
А там вот и 3 месяца с небольшим протянул.
Да.
Кирилл, я уж прошу прощения, время нас поджимает. Вам спасибо огромное за постоянное,
пожалуйста,
за регулярное участие в эфире «Радио Спутник». Это была авторская программа Кирилла Вышинского на сайте на «Радио Спутник». Без дураков. Спасибо огромное.